«А на что тебе хлеб?» — подумал я, — «если его граф пропьет. Незачем дождю и трудиться». По лесу еще раз пробежал ветерок, но на этот раз более резкий. Сосны и травы зароптали громче. «Пойдемте домой». Мы встали и лениво поплелись назад к домику. «Лучше быть этой белокурой Оленькой», — обратился я к Урбенину, «и жить здесь со зверями, чем судебным следователем и жить с людьми. Покойнее, не правда ли, Петр Егорыч?» «Чем не быть, лишь бы на душе было покойно, Сергей Петрович». «А у этой хорошенькой Оленьки покойно на душе?» «Одному только Богу ведома чужая душа, но мне кажется, что ей не из чего беспокоиться. Горя немного, грехов, как у малолетка, это очень хорошая девушка. Но вот, наконец, и небо про дождь заговорило». Послышался грохот не то далекого экипажа, не то игры в кегли. Прогремел где-то вдали за лесом гром. Митька, все время следивший за нами, вздрогнул и быстро закрестился. «Гроза!» — встрепенулся граф. «Вот сюрприз! Этак нас дорогой дождь захватит. И темно как стало. Говорил, воротимся. Так нет, дальше пошел». «Мы в домике грозу переждем», — предложил я. «Зачем же в домике?» — заговорил Урбенин, как-то странно мигая глазами. «Дождь будет идти всю ночь. Так и вы всю ночь в домике просидите. А вы не извольте беспокоиться. Идите себе, а Митька побежит вперед. Экипаж вам навстречу вышлет». «Ничего, авось и не всю ночь дождь будет хлестать. Грозовые тучи обыкновенно скоро проходят. Кстати же, я не знаком еще с новым лесничим, и хотелось бы с этой Оленькой поболтать, узнать, что за птичка». «Я не прочь», — согласился граф. «Но как вы туда пойдете, ежели там того не прибрано?» — залепетал встревоженно Урбенин. «Просидеть там в духоте, ваше сиятельство, в то время, когда дома быть можно, не понимая, что за удовольствие, ознакомиться с лесничим, ежели он болен». Очевидно было, что управляющему сильно не хотелось, чтобы мы вошли в домик лесничего. Он даже растопырил руки, точно желая загородить нам дорогу. Я понял по его лицу, что у него были причины не впускать нас. Уважаю я чужие причины и тайны, но на этот раз меня сильно подстрекнуло любопытство. Я настоял, и мы вошли в домик. «В зал, пожалуйте», — не сказал, а как-то особенно икнул, захлебываясь от радости, босой Митька. «Представьте вы себе самый маленький в мире зал с некрашенными деревянными стенами. Стены увешаны олеографиями нивы, фотографиями в раковинах, или, как они у нас называются, ракушковых рамочках, и аттестатами. Один аттестат — благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные — лошадиные. Кое-где по стенам вьется плющ. В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому, недавно купленные. Куплено много лишних, но и их поставили, девать некуда. Тут же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах с оборками и кружевами и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц. Уютно, чистенько и тепло. На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски, словно ей так и хочется сказать, что на ней нет ничего, кроме слабеньких романов и смирных стихов. Прелесть таких уютных, теплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда ищешь приюта от холода, сырости.